Скажем так, в океане всегда почему-то есть большое пустое место, где у людей нет никаких дел, куда никто не смотрит и где ничего не происходит. Но кто это устраивает? Никто не устраивает. Это происходит само собой. Причинно-следственные связи в мире таковы, что у людей есть масса поводов смотреть в другую сторону. Люди не видят даже собственных затылков рама, где им увидеть императора. Они стоят спиной к оси, вокруг которой крутится мир. А ты сейчас летишь в точку, сквозь которую проходит эта ось. Если угодно, полюс мировой каузальности.
Этот полюс может перемещаться вместе с кораблем? Спросил я.
Скрытый полюс может перемещаться как угодно. Но по собственной инициативе его не сможет найти никто из людей. Просто потому, что человеческая жизнь — это и есть вращение вокруг этого полюса. Если ты жив, ты не на полюсе. А если ты мертв, тебе туда уже не попасть.
— Хорошо, — не сдавался я.
— А как туда долетит наш пилот?
— По приборам, — улыбнулся Энлиль Маратович. — Неужели ты думаешь, что вампиры не могут решить таких простых вопросов? — На яхте императора полно халдеев. Но без приглашения там не может оказаться никто. Ты не до конца понимаешь принцип, о котором я говорю. Погляди вниз.
Я заметил, что мы уже значительно снизились. Были хорошо различимы барашки волн.
— Ты что-нибудь видишь?
— Море, — ответил я, — волны и облака сверху.
— Теперь посмотри внимательно, — сказал Энлиль Маратович. — Яхта там. Ты уже прибыл.
И тут со мной что-то произошло. Я понял, что какая-то моя часть уже долгое время испытывает страх настолько неприятного свойства, что вся область, пораженная этим чувством, оказалась как бы исключена из сознания, словно отсиженная нога или однообразный звук. И вдруг эта зона снова стала доступной. Я увидел за окном корабль. Огромный и черный, крайне простой формы, похожий на один из старых японских авианосцев, с накрывающей весь корпус плоской палубой. У корабля наверху не было никаких выступов, антенн, труб, только эта черная плоскость, размеченная желтоватыми посадочными знаками. На ней стояло несколько маленьких разноцветных бизнес-джетов, вроде того, на котором летел я. Как только я, наконец, позволил себе увидеть корабль, в моей голове что-то хлопнуло, словно там взорвалась петарда, и в ту же секунду отвращение и страх прошли. Но в этот миг я понял, что мог бы прожить рядом с этой исполинской черной ладьей всю жизнь, постоянно сверля ее глазами, и так ни разу не заметил бы ее. И нечто очень похожее происходит в ежедневной реальности со всеми, без исключения, людьми. А потом я увидел на носу корабля тонкое белое слово. «Омен».
«Я вижу название», — сказал я. «Это никогда никому не говори», — перебил Энлиль Маратович. «Это касается только тебя. Не вовлекай в свою судьбу других».
Я кивнул.
«И еще», — сказал Энлиль Маратович, — «Стюарт даст тебе чемоданчик. Лично передашь его от меня Бэтмену. У него немного улучшится настроение».
Я хотел спросить, что в чемоданчике, но вместо этого из меня вырвался совсем другой вопрос. — А София, она тоже там? Энлиль Маратович нахмурился.
— Это ваши с ней дела, — сказал он недовольно. — Я про это даже знать не хочу, мне так спокойнее. Но думаю, что она на яхте. Ни пух, ни пера.
С этими словами Энлиль Маратович пропал из моего поля зрения. Мне показалось, что он не исчез, а просто нырнул под ту же пелену вытесненного отвращения, которое только что скрывало от меня корабль и, возможно, до сих пор закрывает большую часть Вселенной. Корабль пропал снова. На этот раз он просто скрылся за краем иллюминатора. Самолет заходил на посадку. После удара колес о палубу мы остановились подозрительно быстро, причем мне показалось, что нас тормозит внешняя сила. Я вспомнил, что при посадке на авианосец самолет обычно цепляет растянутый над палубой трос-амортизатор специальным крюком. Видимо, Дассо Энлиля Маратовича был оборудован для подобных перелетов. Удобный способ избавиться от неугодного персонажа. Пригласить его прилететь на самолете и убрать трос. Прожужжит по палубе, шлепнется в море, и не надо никого душить желтым шнуром. Наверняка я не первый, кому здесь во время посадки приходит в голову такая мысль. Халдей-бортпроводник в синем хитоне снова появился из кабины пилота. Он передал мне пузатый алюминиевый кейс, затем откинул дверцу, ставшую лесенкой, и, опустившись на одно колено, церемонно отвернулся от дыры в стене, словно опасаясь увидеть то, что за ней. Я выглянул наружу и сразу понял, что приземлиться на этой черной полосе можно без всяких резиновых хитростей. Самолеты, которые я видел с высоты, стояли так далеко, что были почти неразличимы. Корабль был огромен. Настолько огромен, что я вообще не ощущал никакой качки. Мне казалось, что я стою на идеально ровном острове. Меня встречали два халдея в черных комбинезонах. На них не было масок, но я понял, что это халдеи по значкам на их груди, маленьким золотым маскам поверх пучков белой шерсти. Это вообще-то было функционально, особенно для техперсонала. Когда я сошел с трапа, они склонились в глубоком поклоне и отвернули от меня лица, так же, как бортпроводник. В какой-нибудь другой ситуации такое поведение, наверное, выглядело бы хамским. Но здесь оно, несомненно, выражало предельное почтение. Они даже не смели на меня смотреть. Это лишний раз доказывало, что вежливость и хамство, как инь и ян, при сгущении перетекают друг в друга. Халдеи пошли прочь от самолета, время от времени останавливаясь, чтобы пригласить меня следом. Они по-прежнему отворачивались, и выглядело это жутковато. На палубе впереди была желтая черта. Дойдя до нее, халдеи встали по ее краям на колени и закрыли ладонями лица, полностью отказав себе в праве видеть дальнейшее. Черный люк в полу отъехал в сторону, открыв ведущую вниз лестницу. Я ждал, но ничего не происходило. Халдеи молча стояли на коленях у люка, спрятав от меня лица. Решившись, я переступил желтую черту. Когда я спустился по лестнице на глубину своего роста, люк над моей головой закрылся. Лестница вела в черный куб пустоты размером с лифт. Пространство было освещено яркими иглами электрического света, крошечными лампами с приятной асимметрией, разбросанными по стенам, потолку и ступеням. Как только я оказался в лифте, выход перекрыла черная панель с такими же светящимися точками. По легкой вибрации я понял, что мы уже движемся, но куда, вверх или в сторону, было неясно. Воздух казался холодным и остро свежим, словно к нему примешали какой-то стимулятор, не то кокаин, не то веселящий газ. Когда мы остановились, мой страх уже исчез. Мне было весело и тревожно. Панель перед моим лицом поднялась вверх. Стало очень светло. И еще я услышал музыку. Я стоял в дверях большой комнаты. Это, кажется, была гостиная с несколькими окнами, сквозь которые внутрь било горячее солнце. Я не задумался в тот момент, откуда здесь взяться солнцу, которого не было даже над палубой. Войти в комнату, однако, было нельзя. Или, вернее, можно, но лишь на 2-3 шага. Остальное пространство отгораживал красный шнур на стальных ножках, словно в музейном зале, осматривать который дозволяется только с крошечного пятачка у дверей. Гостиная была пуста. Но чувствовалось, что совсем недавно здесь кто-то был. В самом центре комнаты находилось возвышение, прямоугольный помост, накрытый циновками и коврами. На нем лежала смятая подушка, а рядом стоял чайный набор и дымящийся стеклянный кальян, словно некто, расслаблявшийся здесь минуту назад, только что вышел. Пахло благовониями, совсем простыми и дешевыми. Играло что-то индийское, приятно малопретенциозное и даже смутно знакомое. Эдакие расслабушные шиваистские мантры в исполнении англоязычного хора подкуренных искателей истины второй половины прошлого века. Простенький звучок недорогого синтезатора, еще из докомпьютерной эры, вызывал доверие и симпатию к нестроенному пению и заодно к месту, где играет такая музыка. На стенах гостиной висели изображения индийских богов, лики Будды, несколько кичеватых христианских икон. В них тоже чувствовался индусский подход к небесному. И почему-то большой портрет американской писательницы Айн Рэнд в виде BDSM-госпожи. Айн Рэнд, впрочем, вполне вписывалась в божественный ряд, поскольку была изображена на склоне дней и со своими черными чулками и латексным корсажем походила на аллегорию смерти или, как минимум, чумы. В одной ее руке был кнут, в другой — книга Уильяма Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих». Если в этом присутствовал какой-то тонкий культурный смысл, от меня он ускользнул. Еще на стенах было несколько эстампов с зеленой арабской вязью на черном фоне, видимо, для мультикультурного баланса. И все это имело такой вид, словно было куплено после долгого торга на лотках возле двухзвездочных отелей в разных концах земли. В общем, я бы ничуть не удивился, узнав, что в этом месте можно заказать вегетарианскую шаурму и купить травы. Я вдруг почувствовал легкий укол в шею. Моя рука инстинктивно дернулась, когда я понял, что в ней уже нет алюминиевого кейса. Как и когда он исчез, я не представлял. По моей спине прошла дрожь ужаса. Но не из-за потери чемодана, а из-за отчетливого ощущения, что рядом со мной движется нечто массивное и быстрое.